Василий Осипович Ключевский. Курс русской истории. Часть 4. Лекция 59. Жизнь Петра Великого до начала Северной войны. Младенчество. Придворный учитель. Учение. События 1682 года. Петр в Преображенском. Потешное. Вторичная школа. Нравственный рост Петра, правление царицы Натальи, кампания Петра, значение потех, поездка за границу, возвращение. Младенчество. Петр родился в Москве, в Кремле, 30 мая 1672 года. Он был 14-е дитя многосемейного царя Алексея и первый ребенок от его второго брака с Натальей Кирилловной Нарышкиной. Царица Наталья была взята из семьи западника Матвеева, дом которого был убран по-европейски, и могла принести во дворец вкусы, усвоенные в доме воспитателя. Притом и до нее заморские новизны проникали уже на царицыну половину, в детские комнаты Кремлевского дворца. Как только Петр стал помнить себя, он был окружен в своей детской иноземными вещами. Все, во что он играл, напоминало ему немца. Некоторые из этих заморских игрушек особенно обращают на себя наше внимание. Двухлетнего Петра забавляли музыкальными ящиками, цимбальцами и большими цимбалами немецкой работы. В его комнате стоял даже какой-то клавикорд с медными зелеными струнами. Все это живо напоминает нам придворное общество царя Алексея, столь падкое на иноземные художественные вещи. С летами детская Петра наполняется предметами военного дела. В ней появляется целый арсенал игрушечного оружия. И в некоторых мелочах этого детского арсенала отразились тревожные заботы взрослых людей того времени. Так в детской Петра довольно полно представлена была московская артиллерия, встречая много деревянных пищалей и пушек с лошадками. На 4-м году Петр лишился отца. При царе Федоре, сыне Милославской, положение матери Петра с ее родственниками и друзьями стало очень затруднительно. Другие люди всплыли наверх, овладели делами. Царь Алексей был женат два раза, следовательно, оставил после себя две клики родственников и свойственников, которые насмерть злобствовали одна против другой, ничем не брезгуя в ожесточенной вражде. Милославские осилили Нарышкиных, и самого сильного человека их стороны Матвеева не замедлили убрать подальше на север, в Пустозерск. Молодая царица-вдова отступила на задний план, стала в тени. Придворный учитель. Не раз можно слышать мнение, будто Петр был воспитан не по-старому, иначе и заботливее, чем воспитывались его отец и старшие братья. В ответ на это мнение люди первой половины XVIII века, еще по свежему преданию, рассказывая о том, как Петра учили грамоте, дают понять, что, по крайней мере, до 10 лет Петр рос и воспитывался, пожалуй, даже более по-старому, чем его старшие братья, чем даже его отец. Рассказ записан неким Крикшиным, младшим современником Петра, лет 30, трудолюбиво, но довольно неразборчиво собиравшим всякие известия, бумаги, слухи и предания о благоговейно чтимом им преобразователе. Рассказ Крикшина любопытен, если не как документально достоверный факт, то как нравоописательная картинка. По старорусскому обычаю Петра начали учить с 5 лет. Старший брат и крестный отец Петра, царь Федор, не раз говаривал куме-мачехе царице Наталье: «Пора, государыня, учить крестника». Царица просила кума найти учителя, кроткого, смиренного, божественное писание ведущего. Как нарочно, выбор учителя решен был человеком, от которого слишком пахло благочестивой стариной. боярином Федором Прокофьевичем Соковниным. Дом Соковниных был убежищем староверия, они придерживались раскола. Две родные сестры Соковнина Феодосия Морозова и княгиня Авдотья Урусова еще при царе Алексее запечатлели мученичеством свое древнее благочестие. Царь подверг их суровому заключению в земляной Боровской тюрьме за упрямую привязанность к старой вере и к протопопу Аввакуму. Другой брат этих боярынь, Алексей, впоследствии сложил голову на плахе за участие в заговоре против Петра во имя благочестивой старины. Федор Соковнин и указал царю на мужа кроткого и смиренного, всяких добродетелей исполненного, в грамоте и писании искусного. То был Никита Моисеев, сын Зотов, подьячий из приказа Большого Прихода, ведомства неокладных сборов. Рассказ о том, как Зотов введен был в должность придворного учителя, дышит такой древнерусской простотой, что не оставляет сомнений в характере зотовской педагогики. Соковнин привез Зотова к царю и, оставив в передней, отправился с докладом. Вскоре из комнат царя вышел дворянин и спросил, кто здесь Никита Зотов? Будущий придворный учитель так оробел, что в беспамятстве не мог тронуться с места, и дворянин должен был взять его за руку. Зотов просил повременить немного, чтобы дать ему прийти в себя. Отстоявшись, он перекрестился и пошел к царю, который пожаловал его к руке и проэкзаменовал в присутствии Симеона Полоцкого. Ученый-воспитатель царя одобрил чтение и письмо Зотова. Тогда Соковнин повез аттестованного учителя к царице-вдове. Та приняла его, держа Петра за руку, и сказала: «Знаю, что ты доброй жизни и в божественном писании искусен, вручая тебе моего единственного сына». Зотов залился слезами и, дрожа от страха, повалился к ногам царицы со словами: «Недостоин я, матушка государыня, принять такое сокровище!» Царица пожаловала его к руке и велела на следующее утро начать учение. На открытие курса пришли царь и патриарх. Отслужили молебен с водосвятием, окропили святой водой нового спудея и, благословив, посадили за азбуку. Зотов поклонился своему ученику в землю и начал курс своего учения, причем тут же получил и гонорар. Патриарх дал ему 100 рублей, слишком 1000 рублей на наши деньги. Государь пожаловал ему двор, произвел во дворяне, а царица-мать прислала две пары богатого верхнего и исподнего платья и весь убор, в который по уходе государя и патриарха Зотов тут же и перерядился. Крикшин отметил и день, когда началось обучение Петра – 12 марта 1677 года, следовательно, Петру не исполнилось и 5 лет. Выслушав этот рассказ, и не говорите, что Зотов мог посвятить своего ученика в новую науку, обучить его каким-нибудь эллинским и латинским борзостям. Учение. По словам Каташихина, для обучения царевичей выбирали из приказных подьячих, учительных людей, тихих и небражников. Что Зотов был учительный человек, тихий, за это ручается только что приведенный рассказ. Но, говорят, он не вполне удовлетворял второму требованию – любил выпить. Впоследствии Петр назначил его князем-папой, президентом шутовской коллегии пьянства. Историки Петра иногда винят Зотова в том, что он не оказал воспитательного, развивающего влияния на своего ученика. Но ведь Зотова позвали во дворец не воспитывать, а просто учить грамоте, и он, может быть, передал своему ученику курс древнерусской грамотной выучки, если не лучше, то и не хуже многих предшествовавших ему придворных учителей грамотеев. Он начал, разумеется, со словесного учения, то есть прошел с Петром азбуку, часослов, псалтырь, даже Евангелие и апостол. Все пройденное по древнерусскому педагогическому правилу взято было на зубок. Впоследствии Петр свободно держался на клиросе, читал и пел своим негустым баритоном не хуже любого дьячка. Говорили даже, что он мог прочесть наизусть Евангелие и апостол. Так учился царь Алексей, так начинали учение его старшие сыновья. Но простым обучением грамотному мастерству не ограничилось преподавание Зотова. Очевидно, новые веяния коснулись и этого импровизированного педагога из приказа Большого Прихода. Подобно воспитателю царя Алексея Морозову, Зотов применял прием наглядного обучения. Царевич учился охотно и бойко. На досуге он любил слушать разные рассказы и рассматривать книжки с кунштами, картинками. Зотов сказал об этом царице, и та велела ему выдать исторические книги, рукописи с рисунками из дворцовой библиотеки и заказала живописного дела мастерам в оружейной палате несколько новых иллюстраций. Так составилась у Петра коллекция потешных тетрадей, в которых изображены были золотом и красками города, здания, корабли, солдаты, оружие, сражения и истории, лицевые с прописьми, иллюстрированные повести и сказки с текстами. Все эти тетради, писанные самым лучшим мастерством, Зотов разложил в комнатах царевича. Заметив, когда Петр начинал утомляться книжным чтением, Зотов брал у него из рук книгу и показывал ему эти картинки, сопровождая обзор их пояснениями. При этом он, как пишет Крикшин, касался и русской старины, рассказывал царевичу про дела его отца, про царя Ивана Грозного, восходил и к более отдаленным временам Дмитрия Донского, Александра Невского и даже до самого Владимира. Впоследствии Петр очень мало имел досуга заниматься русской историей, но не терял интереса к ней, придавал ей важное значение для народного образования и много хлопотал о составлении популярного учебника по этому предмету. Кто знает, быть может, во всем этом сказывалась память об уроках Зотова. И на том подьячему спасибо. События 1682 года. Едва минуло Петру 10 лет, как начальное обучение его прекратилось, точнее, прервалось. Царь Федор умер 27 апреля 1682 года. За смертью его последовали известные бурные события. Провозглашение Петра царем мимо старшего брата Ивана, интриги царевны Софьи и Милославских, вызвавшие страшный стрелецкий мятеж в мае того года, избиение бояр, потом установление двоевластия и провозглашение Софьи правительницей государства, наконец, шумное раскольничье движение с буйными выходками старообрядцев 5 июля в Грановитой палате. Петр, бывший очевидцем кровавых сцен стрелецкого мятежа, вызвал удивление твердостью, какую сохранил при этом. Стоя на красном крыльце подле матери, он, говорят, не изменился в лице, когда стрельцы подхватывали на копья Матвеева и других его сторонников. Но майские ужасы 1682 года неизгладимо врезались в его памяти. Он понял в них больше, чем можно было предполагать по его возрасту. Через год 11-летний Петр по развитости показался иноземному послу 16-летним юношей. Старая Русь тут встала и вскрылась перед Петром со всей своей многовековой работой и ее плодами. Когда огражденный грозой палача и застенка кремлевский дворец превратился в большой сарай, и по нему бегали и шарили одурелые стрельцы, отыскивая Нарышкиных, а потом буйствовали по всей Москве, пропивая добычу, взятую из богатых боярских и купеческих домов, то духовенство молчало, творя волю мятежников, благословляя двоевластие. Бояре и дворяне попрятались, и только холопы боярские вступились за попранный порядок. Напрасно стрельцы заманивали их обещанием свободы, громили холопий приказ, рвали и разбрасывали по площади кабалы и другие крепости. Холопы унимали мятежников, грозя им лежать вашим головам на площади. До чего вы добунтуетесь? Русская земля велика, вам с ней не совладать. Холопы, которых в боярской столице было вдвое больше стрельцов, ждали только знак от своих господ на усмирение мятежников и не дождались. От общественных сил, считавшихся опорами государственного порядка, Петр отвернулся прежде, чем мог сообразить, как обойтись без них и чем их заменить. С тех пор московский Кремль ему опротивил и был осужден на участь заброшенной барской усадьбы со своими древностями, запутанными дворцовыми хоромами и доживавшими в них свой век царевнами, тетками и сестрами, двумя Михайловнами и семью Алексеевнами и сотнями их певчих, крестовых дьяков и всяких верховых чинов. Петр в Преображенском. События 1682 года окончательно выбили царицу-вдову из московского Кремля и заставили ее уединиться в Преображенском, любимом подмосковном селе царя Алексея. Этому селу суждено было стать временной царской резиденцией, станционным двором на пути к Петербургу. Здесь царица с сыном, удаленная от всякого участия в управлении, по выражению современника князя Куракина, жила тем, что давана было от рук царевны Софии. Нуждалась и принуждена была принимать тайком денежную помощь от патриарха Троицкого монастыря и ростовского митрополита. Петр, опальный царь, выгнанный и сестринным заговором из родного дворца, рос в Преображенском на просторе. Силой обстоятельств он слишком рано предоставлен был самому себе, с 10 лет перешел из учебной комнаты прямо на задворки. Легко можно себе представить, как мало занимательного было для мальчика в комнатах матери. Он видел вокруг себя печальные лица, отставных придворных, слышал все одни и те же горькие или озлобленные речи о неправде и злобе людской, про пачерицу и ее злых советчиков. Скука, какую должен был испытывать здесь живой мальчик, надо думать, и выжила его из комнат матери на дворы и в рощи села Преображенского. С 1683 года, никем не руководимый, он начал здесь продолжительную игру, какую сам себе устроил и которая стала для него школой самообразования, а играл он в то, во что играют все наблюдательные дети в мире, в то, о чем думают и говорят взрослые. Современники приписывали природной склонности, пробудившиеся еще в младенчестве, увлечение Петра военным делом. Темперамент подогревал эту охоту и превратил ее в страсть. Толки окружающих о войсках иноземного строя, может быть, и рассказы Зотова об отцовых войнах дали с летами юношескому спорту определенную цель, а острые впечатления мятежного 1682 года вмешали в дело чувства личного самосохранения и мести за обиды. Стрельцы дали незаконную власть царевне Софье. Надо завести своего солдата, чтобы оборониться от своевольной сестры. По сохранившимся дворцовым записям можно следить за занятиями Петра, если не за каждым шагом его в эти годы. Здесь видим, как игра с летами разрастается и осложняется, принимая все новые формы и вбирая в себя разнообразные отрасли военного дела. Из Кремлевской оружейной палаты к Петру в Преображенское таскают разные вещи, преимущественно оружие. Из его комнат выносят на починку то сломанную пищаль, то прорванный барабан.